Сегодня утром готов, ну как, встал, помылся, там, зубы почистил, как всегда нужно. И раз, ну, нужно уже выезжать на собрание, я должен мою семью увезти на, ну, свою церковь. И раз портмоне мой, где мой портмоне? Не знаю. В кармане, в куртке, посмотрел, нету нигде. Я уже, время уже поджимает, надо уже ехать. Опоздаю же. И как-то внутри так, Господи, помоги, пожалуйста, найти его. И я только так помолился, такой взгляд, так раз на полку, и раз на полке мой портмоне лежал. Я такой был восхищен, радостный был, что Господь, вот ему можно все доверять. И когда ты ему доверяешь и видишь, что Бог реально помогает тебе, то это не моя заслуга, что я такой там мудрый стал, там начал головой махать, там искать портмоне. Просто один взгляд, Господь, я так думаю, что так, Господь раз, мою голову так раз, туда посмотрел. И, то есть чудо великое Господь производит в нашей жизни. Нам нужно учиться хвалиться им. Научиться хвалиться. Как Женя уже правильно сказал из Писания, и Бог говорит, мы должны хвалиться им. Хвалиться им – это то, что Богу и нравится, потому что человек осознает свою зависимость от Бога. Человек, который независим от Бога, он хвалится самой собой. Это понятно. Он сам господин своей жизни. И он сам хвалится, что он достиг, что он имеет. Человек, это зависит от Бога, 100% зависит от Бога. Ему нечем хвалиться. Чем ему хвалиться? Он зависит от Бога. В моей жизни был такой случай, я с работы вышел, сел в машину, у меня машина, проблема, что когда в дверь, когда садится, ну я сажусь здесь, да, то есть моя дверь, она бывает замыкает, и когда у меня централь фаригнут, то все двери должны открываться, а у меня откроешь, она только моя дверь открывается, остальная не пару секунд позже открывается, когда зимой вообще не открывается, пришлось внутри нажимать кнопку, чтобы все двери открылись. И я тоже с работы вышел, ключ сунул, моя дверь открылась, сел, остальные были закрыты двери. Мотор завел, потому что мне нужно, зимой нужно, чтобы мотор чуть это... Обороты дал, ну не обороты, а чтобы согрелся, чтобы потом я мог уехать. И сижу, и потом раз вышел, думаю, у меня в куртке был еще один ключик. Я думаю, это мой эрзац-шлюссель, да, то есть второй ключ машины. Думаю, попробуй этим, может он эти двери все откроет. То есть мотор работает, я сел, вышел с машины, закрыл дверь этим ключом другим. Раз закрыл, он закрывается. Раз назад не идет. А потом я вспомнил, что мой сын когда-то на улице нашел какой-то ключ от Форда, как у меня. А двери-то все закрыты. Я думаю, что делать, машина работает. На работу, домой же надо ехать. Стою, думаю, сейчас мой брат позвонил, чтобы он меня приехал, с работы забрал. Думаю, нет, рано, у меня была ночная смена, они еще спят все. Думаю, зачем будить, да? И как-то этим ключом, Господи, помоги мне открыть машину, может, как это получится. Я-то и вот так. Думаю, сейчас, наверное, шлёз сломаю. Потом тоже так внутри молюсь, зависим от Господа. Господи, помоги, ты можешь все же сделать, помоги мне. Ты видишь, я не хочу будить людей, хочу просто... Цук! Машина открылась. У меня такая была рада, я думаю... Сел в машину, только восхищен был. Это, и не просто я такой там сидел, там вот так, да, там старался. Нет, я верил, что Бог может мне помочь. Я верил, 100%. Да, я просто хочу восхищаться Богом. Я хочу научиться всегда все доверять Ему, всякую мелочь. Хочу быть зависим от Него всегда. И вот это нам нужно всегда учиться. Быть зависим от Бога ежедневно, везде, во всем. Чтобы наши все мысли, молитвы, внутренности были направлены Богу. Господи, я вот сейчас нуждаюсь, вот сейчас вот ситуация, что делать? Если мы будем практиковать, то увидите, как мы будем восхищаться Богом. Только Богом восхищаться, не собой, а Богом. Вот это как раз учит нас Писание. Хорошо. Сегодняшняя тема будет тоже очень интересная. Мы с вами последний раз говорили о последнем времени. Мы с вами говорили о том, что Иоанн писал верующим, о том, что придет антихрист. Но не только об этом хотел им сказать, потому что они это уже знали, что придет какая-то личность, антихрист, который будет против Господа Иисуса Христа, выдавать себя за Христа и будет противником Иисуса Христа. Он восстановит свое царство, будет очень характеризовано его царство разными порядками, разными идеологиями, разными законами. Библия нам повествует, что это очень, очень тяжелое время. Она называет «великая скорбь», то есть очень великая скорбь. Мы верим, что до этого времени церковь будет восхищена, Иисус возьмет всех верующих, всех избранных, и потом Иисус второй раз придет уже в видимом образе восстановить уже свое царство, также Израиль покается как государство, Иисус восстановит тысячелетнее царство. Но я не об этом хотел им только сказать, он хотел их также привести в настоящее время, не только чтобы они смотрели на будущность, а уже в настоящее время, что сейчас происходит. Он им говорит, многие уже лжехристы или антихристы сегодня уже действуют. Он говорит, эти люди были в вашей середине, но они не были нашими. Они вышли из нас, распространили свое учение, и теперь они действуют дальше в других местах. Сейчас мы посмотрим отрывок, где Иоанн показывает нам, как нам распределить или узнать таких людей. Я уже вам говорил, не всякий человек, который уходит из церкви по разным причинам, он уже антихрист. Об этом мы не должны так думать. Нам нужно понимать, что это люди, которые отвергают Иисуса Христа. Не те, которые просто не верят в Него. Есть много неверующих людей, которые не верят в Иисуса. Они говорят, в Бога я верю, да, есть Бог какой-то там на небе, но Иисуса я не верю. Это не антихристы. Антихристы – это те люди, которые отвергают, что Иисус является Христом. Вот это есть люди те. Как их определить? Об этом мы будем сейчас с вами смотреть. Давайте откроем наше письмо. 1 Иоанна, 2 глава, 20 по 23 стих. Мы еще прочитаем 18-19, чтобы общий смысл нам еще раз понять. Да? Важно всегда общий смысл понимать, не только стихи отрывочно избирать из контекста и только отдельно их смотреть. Нам нужно смотреть все стихи в общем смысле. Да? Вот это нужно понимать. Так учит нас Писание, так мы должны разбирать Библию. Общий смысл. Да? Второй главе, еще прочитаем с 18 стиха. Я с собой русскую Библию взял. Извиняюсь, если я буду ошибочно читать, потому что я русский язык не так уж хорошо читаю. Но буду стараться, чтобы было понятно. Так, вторая глава с 18 стиха. «Дети юные, настал последний час, и как вы слышали, что должен прийти антихрист, так даже теперь появились много антихристов. Отсюда мы узнаем, что настал последний час. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, чтобы быть им явленными, что все они не наши. И вы имеете помазание от святого, и вы все знаете. Я написал вам не потому, что вы не знаете истину, а потому, что вы знаете ее, и потому, что всякая ложь не от истины». Вопрос задает, кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Вопрос. Это антихрист, тот, кто отрицает Отца и Сына. Всякий, кто отрицает Сына, не имеет и Отца. Тот, кто исповедует Сына, имеет и Отца. Давайте еще вначале помолимся. Наш Отец Небесный, мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве, благодарим Тебя за Библию, которую мы можем сейчас ее читать и также размышлять об этими стихами. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты Святым Духом мог нам разъяснить и дать нам понять эти стихи, какую роль и что они обозначают в нашей жизни, Господь. Помоги нам, пожалуйста, в этом размышлении, также, что я буду говорить, также благослови, Господь, чтобы это было назиданию, ободрение в церкви. Аминь. Стих 18, Иоанн говорит, что эти люди вышли от нас. Мы уже с вами говорили последний раз, что эти люди, или эти гностики, да, которые имели такую смешанную религию, то есть философию греческую и еще что-то христианского. Они считали себя за христиане, эти гностики. Они говорили, мы христиане, мы познаем тоже Бога. И они имели свои познания о Боге. Но Иоанн говорит, что они не были наши, то есть они не принадлежали нашему кругу, то есть как апостолы, которые исповедовали Христа как Спасителя. Он говорит, они не были от наши, они вышли от нас, и это открывается, что не все они наши. И потом пишет 20 стих, это общий смысл. И вы, то есть теперь он обращается к верующим, то есть он сперва говорил о этих людей, которые были в церкви, вышли из общины. Он говорит, а вы имеете помазание от святого и все знаете. 20 стих. То есть, кто пишет, первый пункт запишите. Первый пункт – дарованная уверенность. Дарованная уверенность. Об этом пункте мы сейчас поговорим. Дарованная уверенность. Он обращается к верующим и говорит, и вы, то есть уже им обращается, имеете помазание от святого и все знаете. Что такое вообще здесь помазание? Что она имеет в виду? Что это обозначает помазание? Если мы посмотрим Старый Завет, будем Старый Завет изучать, то мы увидим, что в Старом Завете были некоторые люди помазаны для какого-то особенного служения, то есть Бог отделял этих людей, их помазали особенным елеем, для того, чтобы эти люди были посвящены для какой-то особенной цели. Примерно. Давайте посмотрим некоторые стихи. Я только буду их цитировать, читать мы не будем, потому что их много. Только запишите эти стихи. Третье царство, 19 глава, с 15 по 16 стиха. Еще раз. Третье царство, 19 глава, 15 по 16 стих. В этих стихах нам повествуют о том, что был пророк Илия. И Господь поливает этому Илии, чтобы он на свое место, потому что Господь с ним имел план его восхитить с земли. Мы читаем, там огненные пришли лошади с колесницей, и его восхитили на небо. Прежде чем это случилось, Господь ему дает задание. Ты должен пойти в какой-то город, там будет человек именем Елисей. Этого Елисея помажь на твое место, как пророка. Да? То есть там мы видим, что Господь поливает человека помазать на какое-то особенное служение, то есть как пророк. То есть Илия получает от Бога задание пойти в город, там будет человек Елисей, помажь его на твое служение, потому что я тебе возьму с этой земли. Потом мы читаем в Библии именем Аарон, это был священник. Господь дает Моисею задание помазать Аарона, его брата, то есть Моисея, на служение священника. Там мы читаем примерно вторая книга Моисея, это будет Исход, книга Исход, 28 глава, 41 стих, и книга Исход, 30 глава, 30 стих. Повторю еще раз. Вторая книга Моисея или Исход, 28, 41 и 30, 30, 30 глава, 30 стих. Там повествуется нам, что Господь дает Моисею повеление: иди, отдели Аарона, да, и потом помажь его на служение, и его сыновей. У него было три сына, они должны быть служители, то есть в скине. И от Ааронова, вот Аарон, его наследники, дети, все Ааронова линия, все были священники. Господь их отделил особенно от всех остальных израильтян, да, отделил, потому что они были от коленного Леви. Леви, то есть из этого были левиты. Леви, левиты. То есть эти левиты имели особенное служение в скине, позже был построен храм, и в этом храме они служили Богу. То есть отделил Господь этих людей для особенного служения, помазал их, да, и они были теперь служителями, то есть или пророки, или священники. Также и цари. То есть пророки, священники и цари. Саул, книга Самуила, книга Первого Царства будет. Первое Царство 9.16. Там повествуется нам, что Господь повелевает Самуилу пойти в город, и там будет человек, которого помазать. Да, то есть был Давид. Перед этим был помазан Саул царем. Давид, 1 Самуила, это 1 Царство 16.1. 1 Царство 16.1. И Второе Царство 2.7. Второе Царство 2.7. Там повествуется нам, что Давид был помазан царем. И после Давида был царь Соломон, его сын. Это будет Второе Царство 1.34. Второе Царство 1.34. Саул, Давид, Соломон были помазаны на служение царей. То есть там было помазание. Помазание, то есть это была практика, когда человека или даже предметы, некоторые предметы были помазаны, предметы в скине, которые были отделены для особого служения. Да? То есть это была как раз такая практика в Старом Завете, где людей, предметов отделяли, освящали, помазывали для особого служения. Также и в Старом Завете мы видим, что помазание, оно связано было с Святым Духом. Святым Духом. Давайте посмотрим некоторые стихи, где мы видим, что помазание, оно также имело связь с Святым Духом, о котором Иоанн говорит, вы имеете помазание. То есть он говорит о Святом Духе. То есть верующий имеет Святого Духа. А это имеется в виду помазание. Посмотрим некоторые стихи. Книга Исаия. Пророк Исаия, 61 глава, 1 стих. Книга пророка Исаия, 61.1. Там мы читаем пророчество об Иисусе Христе. Он тоже был помазан. Святой Дух был на нем, он был помазан, отделен для особенного служения. Иисус как раз на земле подтвердил вот это пророческое слово Исаия, где он позже в Луке, 4 главе, 18 стихом, подтверждает, что он помазан Господом на служение благовестия Евангелия. Пророк Исаия предсказывал наперед и говорил следующее. «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня, Он послал меня возвещать бедным благую весть, то есть разрушенным сердцам их исцелить, возвестить благодатное время, освободить тюремщиков из тюрьмы». То есть это не имеется в буквальном смысле тюремщиков из тюрьмы, это имеется люди, которые под властью дьявола, освободить таких людей, дать им покой, мир, прощение. Для этого был Иисус и послан, освобождать людей от разных болезней. Об этом как раз Исаия уже повествует наперед и видит Иисуса Христа, который будет помазан Святым Духом. То есть Святой Дух был на нем, и он как раз был отделен для этого особенного служения. И Иисус был помазан, и Святой Дух был на нем. Видите, Святой Дух и помазание имеют одну и ту же смысл. «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня». Также об этом имеет в виду Иоанн, если он говорит о помазании. Читаем, да, еще раз. «Ибо вы имеете помазание от Святого, и вы все знаете». То есть верующие тоже помазаны Святым Духом. Мы, как верующие, то есть всякий верующий, рожден от Бога, он имеет Святого Духа в себе, потому что Иисус Христос об этом и говорил, когда он был с учениками, что он пошлет Святого Духа. Книга Иоанна, Иоанна это Евангелие, 16 глава, 7 стих. Прежде чем Иисус должен пойти на Голгофу, он об этом там говорил ученикам, что он пошлет Святого Духа. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. То есть здесь Иисус идет речь о Святом Духе, о котором Он хочет послать верующим. 16:7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». То есть Иисус Христос говорит ученикам, что Он пошлет другого утешителя, то есть Святого Духа, который придет на эту землю и вселится в человека, то есть верующего, и он будет жить в этом человеке, в верующем человеке. Святой Дух в нас, верующих. Этот Святой Дух является утешителем. Он помогает верующим в этой жизни побеждать грех. Он утешает их, он их ободряет, он им научает Писание. Это его задача. Он хочет верующих больше и больше преподнести Иисуса Христа, чтобы они видели Иисуса Христа в его во всей славе. Он хочет, чтобы мы преобразовались, да? В Иисуса Христа его образ. Это есть цель и задача Святого Духа – прославить Иисуса Христа в нашей жизни. Апостол Павел пишет Коринфянам следующее. 2 Коринфянам 1, 21 по 22. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стих. Там как раз мы видим, что верующие помазаны Святым Духом от Господа, самого Господа. 2 Коринфянам. Первая глава, 21 и 22 стих. «Но прикрепляет нас с вами к Христу и помазал нас Бог, тот, кто также поставил на нас свою печать и дал залог Духа в наших сердцах». То есть сам Господь помазал нас, верующих, Святым Духом, Он запечатлил нас и также дал нам Святого Духа как залог. То есть вот эти три функции или три задачи исполнил Бог. Он помазал, отделил нас, теперь мы Его, мы уже себе не принадлежим. Да? Он нас отделил для особенного служения, Он запечатлил нас. То есть печать – это всегда признак, что это мое. То есть если я письмо запечатляю, то только этот адресант, который пишу письмо, может это письмо получить. Никакой другой не может письмо открыть. Это только ему. Печать – это значит признак, что она запечатлена. Только человек имеет, другой, кому я пишу письмо, право раскрыть это письмо. Это ему письмо назначено. Также в Старом Завете были рабы запечатлены. То есть если написано в Старом Завете, если раб захотел быть у Господина своего добровольно, то ему брали ухо и делали печать, то есть дырку, чтобы это был признак, что этот раб только вот этому Господину принадлежит, только ему. Никакой другой Господин не имеет права на этого человека. Никакой. Только Господин, которому этот раб хочет принадлежать навсегда, потому что ему понравилось здесь жить, он добрый был Господин к нему, и он добровольно хочет остаться. За это его запечатлевали. То есть вот это делали дырку в ухо, и он был, значит, этому Господину навсегда принадлежен. Печать, да, запечатление, помазание – это все дела Господа в жизни христианина, потому что это признаки, что мы полностью принадлежим Господу. С этого всяком человеке, который живет в Святой Дух, он имеет в себе вот эту уверенность: я Господу принадлежу. С этого Иоанн говорит: и вы все знаете. Что верующий знает? Они знают истину, потому что Святой Дух живет в них и открывает им истину. Верующий человек знает, кому он принадлежит. Он знает цель своей жизни. Он знает, для чего он живет, потому что все это открывает ему Дух Святой. Неверующий человек, который не имеет Святого Духа, он не знает Господа. Он не знает суть его жизни. Он только ищет в мире свой смысл своей жизни. Но верующий человек имеет в себе Святого Духа. Имеет свидетельство в себе. Римлянам 8:16. Там мы читаем, что Святой Дух дает нам уверенность или даже свидетельство, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. Сам Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы дети Божьи. Сам Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. То есть вот это свидетельство имеет в себе верующий. Он знает истину. Он знает правду. С этого Иоанн пишет, что я вам не пишу, что вам, как будто вы эту истину не знаете. Да? Он пишет: ибо я не пишу вам, что вы не знаете истину, ибо вы знаете ее. То есть верующий знает. Почему об этом Иоанн так говорит? Это зависит от лжеучения гностицизма. Гностицизмы учили следующее, что человек, чтобы достигать Бога и его и познания Бога, ему нужно какие-то ступени проходить. Какие-то ступени, чтобы познать Бога, его сущности. Они проводили, это я читал в толковании, проводили разные церемонии. Связано было с помазанием. То есть они мазали человека, он какую-то ступень дошел. То есть какую-то ступень, грань познал Бога. Потом какое-то время его еще раз мазали. И вот так разные были помазания. Всякое помазание приводило его в лучшее познание Бога. Да? Вот так какая практика проводили гностицизм или гностики. Из-за этого Иоанн пишет, что вам не нужно какие-то дополнительные помазания. Вы имеете помазание от святого. Вы все знаете, вы уже имеете полное познание, потому что Христос открылся вам. И во Христе вы имеете полное познание о Боге. Вам не нужно проходить какие-то ступени, чтобы познать Бога, как учил гностицизм. Вы уже знаете Господа, потому что вы во Христе. Вы во Христе. И во Христе мы имеем полноту познания Бога. Потому что Иисус является сам Бог. Вот это как раз, об этом как раз Иоанн уже вначале говорит, вот эту твердую уверенность, подаренную уверенность, которую имеет верующий. Люди, которые не знают Иисуса Христа, они не могут познать Бога. Смотрите, что апостол Павел пишет Римлянам. Откройте Римлянам 2:14. Люди, которые неверующие, которые не принимают Христа, они не могут познать Бога, потому что для них это все безумие, потому что они не могут духовно рассуждать. Римлянам 2:14. Не Римлян, это 1 Коринфян, извиняюсь, 1 Коринфянам, это ошибка. 1 Коринфянам 2:14. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Но душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, ибо это для него нерассудимость. И он не может этого знать, потому что это распознается духовно. А духовный человек распознает все, но сам он не распознается никем. Ибо кто узнал разум Господень и будет наставлять его? А мы имеем разум Христов. Потому что в нас живет Святой Дух, и Он нам дал полное познание об Иисусе Христе. Так что нам не нужно дополнительные какие-то там помазания, чтобы нам больше поднять Господа. Мы имеем, потому что Дух Святой открывает нам. Смотрите, что говорит нам 12 стих. 12 стих. Но мы получили не Духа мира, а Духа, которым от Бога, чтобы знать то, что даровано нам Богом. То есть верующий человек, он имеет это помазание в себе, и он знает того, что им даровано от Господа. Неверующий человек, то есть душевный человек, он не принимает то, что от Духа Божьего. Для него это нерассудимо, он не может это познавать. Так что за это будем твердо держаться, за то, что и нам Иоанн говорит. Мы имеем помазание от Господа, от Святого, потому что мы все знаем. Мы имеем уже полное познание. об Иисусе Христе. Конечно, в жизни своей, то есть как в практике ежедневной, да, конечно, мы можем ближе приблизиться к Господу, да, познать Его еще как лучше в Его, скажем, сущности, Его благость, Его любовь, да. Это, конечно, это в практике, когда мы живем, как Иисус нас учит, если мы поступаем по Его воле, то, конечно, нам больше открывается Господь в своей сущности. А здесь я имею в виду, что мы все знаем, в том смысле все, не то, что мы все теперь знаем, да, всю Библию, там, наизусть, все, не об этом это имеется в виду. Имеется в виду, что мы имеем уже познание об Иисусе Христе. То познание, которое нам нужно иметь, главное познание, самое главное познание, что Иисус Христос есть Христос, вот это уже самое главное познание, которое нас спасает. Если я верю, что Иисус за меня умер на кресте и за меня воскрес, я это твердо верю. Это есть единственная, скажем, гарантия, которую Господь гарантирует, что ты будешь иметь жизнь вечную. Вот это есть единственное, скажем, то, что мне нужно поверить. Иисус есть Христос, который за меня умер и воскрес. Это есть суть Евангелия. Если я это верю всем сердцем моим, верю, что Иисус меня спас, потому что я сам себя не могу спасти, я грешник, во мне ничего хорошего не живет. И только Иисус Христос своей кровью, которую за меня пролил на Голгофском кресте, это спасает меня. Если я это твердо верю, доверяюсь Ему, то вот это как раз есть моя уверенность, что Господь меня принял, потому что я доверяю только Ему. Его жертве на Голгофском кресте. Вот это есть знание, о котором Иоанн говорит. Вы знаете Христа, вы познали Его. Это другая ступень, когда я уже, конечно, лучше Иисуса познаю, когда я живу соответственно Писанию, когда я освящаю свою жизнь, то Господь мне больше и больше открывается. Больше открывает мне Писание свое, где я больше познаю Его. А главное вот это познание, истинное познание, самое вот это центральное, это есть сущность Иисуса Христа и Его жертвы. То есть Иисус есть Христос, и Он за меня страдал. Вот это есть самое главное, о котором Иоанн здесь хочет сказать. Вы знаете все, то есть вы все знаете. Вы имеете это познание. Вам хватит это. Хватит для того, чтобы спастись. Агностики учили, нет, ты вот познал чуть-чуть, это не хватает, тебе нужно какое-то помазание, чтобы достичь Бога, и тогда только можешь иметь спасение, тогда ты будешь полное познание иметь, и тогда только будешь спасен. Это как раз есть ложь, о которой Иоанн говорит, это неправда. Он дальше пишет, давайте посмотрим дальше, что он говорит. Затем он говорит, я пишу вам не то, что вы уже не знаете истину, вы знаете ее, и знаете, что в истине нет лжи. Нет лжи в истине. Это нам, думаю, да, понятно, да, что мы знаем, что есть только ложь, есть только истина. Не может быть смешано. Или это истина, или это ложь. Одно из двух. Посмотрим стих 21. Иоанн пишет в 21 стихе, кто есть лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Кто есть лжец? Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос, это антихрист, тот, кто отрицает Отца и Сына. Здесь мы видим такой обман, самый центральный обман. Обман, он спрашивает, кто есть лжец или кто обманщик, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос. Мы знаем из Писания, что дьявол, сатана, является самым большим обманщиком. Самым большим обманщиком. Он уже первых людей обманул, Адама и Еву. Он их обманул. Как он их обманул? Он им сказал, что если вы будете есть от этого плода, который Господь вам запретил, вы не умрете. Вы будете дальше жить. И будете как Бог. Бог знает, вот этот плод, он даст вам такое познание, что будете как сам, как Бог. Бог от этого не хочет. Он не хочет, чтобы вы как стали, как Он, как Бог. Он от вас что-то скрывает. И они поверили вот этому обману. Вкусили плод. И написано, что Писание, что они устыдились, забоялись. Пришло противоположное. Пришло то, что они отделились от Бога. Они потеряли контакт с Богом. И с того момента люди теперь ищут Бога. Это есть религия. Они стараются как-то достичь Его. А сатана обманывает людей, чтобы они не познали Господа. Потому что Господь открылся во Христе. И он отрицает Христа. Он говорит, нет, Иисус не тот. Есть другие пути, чтобы Бога познать. Это он говорит, кто есть лжец, то не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос. Это есть антихрист, тот, кто отрицает Отца и Сына. Сатана является обманщиком. Об этом сам Иисус говорит. Евангелие от Иоанна 8:44. Евангелие от Иоанна 8:44. Сатана есть обманщик. Он обманывает. Он лжет. Евангелие от Иоанна 8:44. Здесь нам повествуется о том, что евреи пришли к Иисусу, и Он им говорит, что я есть единственный, который может вас спасти. Если вы будете во мне, то вы будете свободны. Они говорят, как? Мы же евреи. Мы были всегда свободный народ. Он говорит, нет, если вы были народом Авраама, то есть они говорили, что мы дети Авраама. Если вы были дети Авраама, то вы бы поверили в меня, потому что Авраам верил в меня. И потом Иисус им такие слова говорит. 8.44, Евангелие от Иоанна, 8.44. Вы, то есть он обращается к этим евреям, вы от вашего отца, дьявола, и хотите исполнять желания вашего отца. Он был человека-убийцей от начала и не стоит в истине, потому что нет истины в нем. Когда он говорит ложь, то говорит из своего собственного, ибо он лжец и отец ее. Сатана есть самый тот, который, как здесь говорится, человека-убийца от начала. Он своей лжой хотел убить человека, то есть нарушить, чтобы человек не имел больше контакт с Богом. Он обманул человека. Человек поверил в его обман и сам отпал от Бога, потерял контакт с Богом, потерял жизнь. Этого человека мы сегодня видим, человек умирает. Так как Господь сказал, вкусишь, ты будешь умирать. Так и случилось. Человек сразу не умер, он физически сразу не умер. Он еще жил, там 900 лет, но духовно он уже умер. Он уже потерял контакт с Богом и был мертвый. То есть контакт с Богом не имел уже. Он физически дальше жил, а контакт с Богом уже больше не имел. Из этого Иисус и пришел, чтобы восстановить нас с Богом. Он пришел дать нам жизнь. Только во Христе мы можем иметь жизнь. Без Христа нету жизни. Религия не спасает. Религия только хочет человеку помочь, как бы от самого себя достичь Бога. Это есть религия. От самого человека какие-то шаги делать, чтобы приблизиться к Богу. Это невозможно. Религия не может человека привести к Богу. Только Бог с своей стороны пришел, открылся во Христе и дает нам свою руку для прощения. Он хочет примириться с нами. Мы должны только принять Христа и сказать, да, Господи, мы грешники, мы виноваты, прости нам. А сатана обманывает. Нет, говорит, Христос не есть тот, за кого он себя выдавал. Он отрицает, он отвергает божественность Иисуса Христа. Почему я об этом и говорю? Потому что в то время были очень много людей, которые отрицали. Я хочу вам что-то прочитать. В то время были люди именем Карианф, его звали. Он следующее учил, прочитаю вам. В Александрии был человек именем Карианф. Его ересь представляла собой смесь иудаизма, гностицизма и христианства. Он отделял Создателя, то есть Творца мира, от Бога и представлял его Создателя как полноценную силу. Он учил адоптитианству, утверждая, что Иисус был всего лишь Божьим приемным сыном. То есть он учил, что Иисус просто был Божьим сыном. Он не был Богом. И он отрицал, что Иисус есть Христос. Он говорил, что Иисус это, его, это, Иисус это есть имя его, как мы имеем, Саша, там, Петя, да, то есть наше имя получили от наших родителей, также Иисус, это его имя. А Христос это же был его титул, то есть божество его, Иисус Христос. Это он говорит, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Он учил, что Иисус, вот этот Иисус, не был Христом. Он отрицал, что вот этот Иисус Назарей, который родился в Назарее, в Вифлееме и так далее, вот этот Иисус не является Христом, он отрицал это. И так он распространял свое учение. Он говорит, что только на Христе, то есть на Иисусе был какой-то дух Христа. И потом, когда этот дух от него ушел, на Христе только Иисус как физически страдал. Простой Иисус, человек. То есть он отрицал полностью, что Иисус является Богом. Эта проблематика особенно была после смерти апостолов. Там были большие дискуссии, совещания, христиане собирались, чтобы этот вопрос решить. Опыт этот Карианф правильно учит. Потому что он выдавал себя за христианина. Но у него была смешанная религия. У него был иудаизм, у него был гностицизм, у него было и христианство смешанное. И вот так он учил. За это верующие собирались на совещаниях разных, чтобы это учение, да, отвергнуть, чтобы противостоять этому учению. За это вот эта сильная дискуссия была в то время, об Иисус является истинным Богом. До сих пор мы видим сегодня в богословии, в разных богословиях вот эту тематику. Является ли Иисус истинно Богом или нет? Или он просто как бы Сын Божий? Даже до сих пор сегодня учат даже свидетели Иеговы. Я вам хочу просто объяснить. Свидетели Иеговы учат, что Иисус не является Богом. Он просто Сын Божий. И они учат, что Иисус стоит на одной уровне, как Адам. Потому что Библия говорит, что Адам тоже был Сыном Богом. Если вы читаете в Луке, родословие Иисуса Христа, там говорится, и Адам Сын Бога. Да? И они говорят, первый Адам да, у него не было отца. Они делают сравнение со Христом. Они ставят Иисуса на уровень Адама и говорят, есть сравнение, есть какие-то мерки такие, да? Адам был сотворен Богом, у него не было отца. Адам был первый человек, который Бог его сотворил. Также Иисус, у него не было телесного отца. Его родил Бог через Святого Духа. Видите, они как ставят на одном уровне. Да? Они говорят, а первый Адам, единственная разница, что первый Адам согрешил, а второй Адам, Иисус, не согрешал. То есть, по их учению, Иисус стоит на одном уровне, как Адам. Для них он просто как бы человек, который был создан Богом. Для святителей Иеговы Иисус не является Богом. Это не только святители Иеговы. Многие такие сегодня учения, где они отрицают Иисуса и его божество, что он есть Христос. Об этом здесь Иоанн говорит. Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос, это есть антихрист. Как раз антихрист и отрицает Иисуса Христа и его божество. Антихрист отрицает Иисуса Христа и его божество. Затем он говорит, всякий, кто отрицает, 23 стих, сына не имеет и отца. Вот здесь мы видим ясность, что всякое сегодня, даже пускай под именем христианства люди, они, пускай бы даже они учили о Христе, но здесь мы видим самый главный обман. Если эти люди отрицают Иисуса Христа и его божество, то они не имеют и отца. Пускай они будут очень опытные, пускай они будут очень, очень сильно распространены в мире, сколько бы там их не было членства, миллионы, там 75 миллионов членства. Если они отрицают Иисуса Христа божество, то эти люди не от Бога. Скажем, звучит очень радикально, да? Как так можно сказать? Это же тоже люди, они тоже же Бога там принимают. Писание говорит по-другому. Писание учит, что если люди отрицают Иисуса Христа как Бога, который явился нам в этот мир, чтобы спасти нас, если эти люди отрицают Иисуса Христа, того Иисуса, который родился в Вифлееме, жил позже в Назарее, умер, воскрес из мертвых, пошел Отцу Небесному и скоро придет второй раз. Если это они отрицают, его божество, то эти люди, их называют антихристы. Антихристы. Всякий, кто отрицает сына, не имеет и отца. С этого дьявол сегодня как раз этот обман распространяет. Он есть первый обманщик, он не устоял в истине, и он сегодня распространяет эту ложь. Ложь о Иисусе Христе. Апостолы? Нет, они наоборот, они учили о Христе. Сами апостолы, они учили ясно, что Иисус является Христом. Давайте посмотрим некоторые стихи, которые посмотрим, что апостолы учили ясно, что Иисус есть Христос. Деяния апостолов, 18 глава, 28 стих. Деяния апостолов. То есть апостолы ясно и твердо учили о Иисусе Христе, что Он есть Христос. Они не просто учили, они даже приводили Старый Завет, потому что для них это была основа. Старый Завет уже предсказывал о Иисусе Христе, что Он должен прийти в этот мир. И они как раз свое учение подтверждали Священное Писание, потому что для них было Священное Писание авторитет. Авторитет. Смотрите, что апостол Павел здесь говорит. 18 глава, 28 стих. Читаем. «Ибо он, то есть Павел, с усердием доказывал Писанием, что Иисус есть Христос». Да, то есть апостол Павел доказывал Писанием. У него просто так из головы «Иисус есть Христос». Он доказывал Писанием. Он доказывал евреям, потому что он был часто в синагоге, доказывал им, что Иисус есть Христос. Следующий стих, это 9 глава, тоже Деяния апостолов, 9 глава, 22 стих. 9 глава, 22 стих. 9:22. «А Савл все больше набирался силы и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывал, что это Христос». То есть можно еще другие очень много мест Священного Писания процитировать, где нам ясно показывают, что апостолы свидетельствовали, во-первых, второе, подтверждали Писанием, что Иисус есть Христос. Из этого здесь Иоанн ясно говорит, кто отрицает, что Иисус не есть Христос, тот не от Бога. Апостолы не были от Бога, потому что они учили о Иисусе Христе, о Его Божестве, что Он есть Христос. В 1 Иоанна, 2 главе, 23 стихом, «Всякий, кто отрицает Сына и не имеет Отца». Сегодня очень много религий, даже в христианском мире. Посмотрите, сегодня даже только наш христианский мир. Сколько сегодня деноминаций, конфессий исповедуют Иисуса Христа как Сына Божьего, как Бога. Многие сегодня верят только в Бога. Они говорят, да, я верю, что есть Бог. Но они отрицают много. Да, не только Святые Иеговы, есть еще многие другие конфессии, которые отрицают Иисуса Христа и Его Божество. Это очень много сегодня. И здесь как раз наша проверка. Здесь мы можем проверить или узнать, кто от Бога, кто не от Бога. Позже, в 4 главе, давайте просто коротко заглянем вперед, в 4 главе об этом мы будем еще подробнее говорить, как мы можем еще узнать, какой дух стоит за этими пророками. В 4 главе, в том же письме 1 Иоанна, он нам говорит следующее, с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, а проверяйте духи, от Бога ли они, потому что много лжепророков вышли в мир». Да? То есть мы должны проверять, мы должны познавать, кто теперь именно от Бога. Здесь Иоанн говорит, всякий, кто отрицает, не имеет Отца, то есть он не от Бога. Дальше Иоанн в 4 главе еще продолжает эту мысль, еще раз раскрывает им подробно, как можно сегодня проверять пророков, об они от Бога посланы и говорят слово Бога, или это лжепророки, которые от себя выдают какую-то мысль, да, и так далее. То есть это мы будем позже еще об этом с вами говорить. А здесь Иоанн говорит, да, всякий, кто отрицает Сына, не имеет и Отца. Тот, кто исповедует Сына, имеет и Отца. Здесь как раз есть первый признак. Первый признак, где мы можем проверять или познавать, кто от Бога. Какая конфессия сегодня исповедует Христа? Какие люди сегодня исповедуют Иисуса Христа? Мы знаем, что сегодня есть мировые религии, как ислам. Ислам отрицает полностью Иисуса Христа. Ислам не принимает, они просто для них он какой-то пророк, да, Иса, который тоже от Бога, да, но он не есть Бог. Другие сегодня есть религии, которые вообще не принимают Христа. Просто, может, говорят, что он был хороший человек, да, был добрый, там, помогал людям, исцелял, но он не был Богом. Это только истинно рожденные свыше дети Божьи, которые исповедуют Иисуса Христа, что Он есть Бог и что только в Нем спасение, только Он единственный может примирить нас с самим собой, только Он есть единственный, который может прости наши грехи. Эти есть настоящие христиане, которые рождены свыше, которые исповедуют Его Божество, Его, что Он есть Христос. В втором послании к Коринфянам мы видим, что здесь апостол пишет следующее, что сатана, он ослепляет умы людей, чтобы они не поверили истине. 2 Коринфянам 4, 3 по 4. 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 4 глава, 3 по 4 стих. 2 Коринфянам 4 глава, 3 по 4 стих. А даже если наше благовестие закрыто, то закрыто это оно в погибающих, в которых Бог этого века, здесь назван сатана Бог этого века, ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них озарение благовестия славы Христа, который есть образ Бога. То есть сатана сегодня ослепляет людям глаза, обманывает людей, чтобы они не поверили в истину, в правду, во славу Господа Иисуса Христа. Он ничего не имеет в виду, чтобы люди сегодня вели религиозный образ жизни. Главное, чтобы они ни Христа не верили, не исповедовали. А сатан ничего не имеет в виду, чтобы сегодня люди там религиозно жили. Да? Ничего не имеет. Посмотрите, сегодня религии, да, где сегодня распространяются религии разные. А только когда начнут люди исповедовать Христа, то начинается гонение. Если ясно говорить, что Иисус только единственный путь, то начинается сразу пренебрежение, люди начинают уже людей гнать, да, потому что это есть истина. Если начинаешь истину говорить, правду говорить, то тебя сразу не будут ненавидеть, не любить. А как ты будешь общим мнением соглашаться, будешь там, а тебе ничего не будет. Как раз вот это сегодня мы видим и сегодня в нашем мире, где сегодня христианство, которое исповедует Иисуса Христа, стоит твердо на основании Писания, их гонят за веру, их гонят. А те люди, которые, скажем, просто, может, религиозно хорошо живут. Я знаю многих людей, которые религиозно живут. Они так говорят, да, я верю, ну, Иисус, да, он был человеком, но я так не слишком в Иисуса не верю. Я верю в Бога, что Бог есть, я ему доверяю, живу с Ним. А Христос нет, Христос просто был человек. Так сегодня многие так сегодня думают, и даже христианские сегодня церквей так тоже учат. То Иисус, Он не был Богом. С этого мы здесь ясно видим изъяна, что Он нам показывает ясность, что это есть обман, это есть обман. Потому что сатана сам первый обманщик, он уже обманул людей, он сегодня ослепляет людей, чтобы они не познали Иисуса Христа. Потому что знать Иисуса, значит и знать и Бога. Здесь не можно разделять, я верю в Бога, в Иисуса я не верю. Если ты веришь в Бога, ты должен также верить в Иисуса Христа. Об этом и сам Иисус говорил, верующий меня, видит и Отца моего. Потому что Он есть единственный путь. Без Иисуса Христа нету спасения, нету примирения. Апостол Павел пишет нам, что во Христе мы имеем полноту, потому что во Христе есть жизнь, во Христе есть все. Первая глава в Колоссянам, Колоссянам 1 глава, 19 по 20 стих, нам говорит следующее Писание. Колоссянам 1 глава, 19 по 20 стих. Колоссянам 1 глава, 19 по 20 стих. «Ибо в нем...» то есть во Христе, угодно было обитать всей полноте и через Него примирить с собою все, установить мир через кровь Его, Христа, через Него, как то, что на земле, так и то, что на небесах. То есть в Иисусе Христе мы можем иметь сегодня жизнь. Только в Нем есть жизнь. Только если мы принимаем Его как личного Спасителя, мы можем быть твердо уверены, что только в Нем мы можем иметь жизнь вечную. Без Христа нету жизни. Без Христа нету спасения, без Христа нету вечности. Только в Иисусе Христе мы имеем все. Вот это как раз то, что Иоанн хотел верующим сказать, потому что Иисус есть тот, который сам от себя сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, так только через Меня». Только в Иисусе Христе. Вот это как раз и об этом и хотел Иоанн сказать, чтобы они распределяли или видели людей, которые сегодня отрицают, чтобы они могли знать, это обман, это ложь, это обман. Кто отрицает Иисуса, тот обманывает. Это есть антихрист. Это как раз есть признак сегодняшнего нашего времени, в котором мы живем. Как сегодня стоят сегодня люди к Иисусу Христу? Вот вопрос для тебя личный. Как ты сегодня стоишь к Иисусу Христу? Исповедуешь ты Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, что Он Спаситель? Или ты тоже отрицаешь Его? Если ты отрицаешь Иисуса Христа как Сына Божьего, то ты не будешь иметь жизнь вечную. Ты будешь погибшим. Это есть правда. Это есть правда. И Господь хочет, чтобы мы сегодня познали Иисуса Христа, чтобы мы увидели в Нем единственного, который может нам прости наши грехи и спасти нас от вечной погибели. Потому что Господь будет судить этот мир. Придет день, Господь будет судить весь мир. И все люди, которые сегодня, как мы зачитали, не поверили в правду, в втором послании к Коринфянам, не поверили в истину, поверили в лжи, эти люди будут осуждены. Всякий, кто сегодня уже на земле осознал, что он есть грешник и нуждается в прощении, принимает Христа как личного Спасителя, тому Господь дает прощение грехов, все грехи, дает нам жизнь вечную и дает нам, как я уже сказал, запечатляет нас, Он отделяет нас для Себя, и мы полностью Ему принадлежим. Вот это есть самая большая радость в жизни, когда я знаю, я принадлежу Господу, я Его, и Он мой. Пусть Господь поможет и в нашей жизни, чтобы мы в нашей жизни тоже могли твердо за Христа держаться. Об этом хочет Иоанн в следующем стихах сказать. Христе там говорит, имеет того же Христа, о котором говорит Библия. Второе послание Коринфянам, мы читаем в 11 главе. Второе Коринфянам. 11 глава. Мы читаем, смотрите. С 4 стиха, с 3 стиха. Апостол переживал сильно за Коринфскую церковь, потому что они были очень открыты для разных течений. Особенно в то время были путешественники, такие проповедники. Они ходили по церквям, заходили и приносили свои учения. И коринфяне были очень открыты для всякого течения. Смотрите, что он пишет. «Ибо боюсь я, как змей обманул Еву своей хитростью, не были испорчены ваши мысли, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу. Ибо если кто приходит, проповедует другого Иисуса, отметьте, другого Иисуса, То есть не того Иисуса, который Библия нам повествует или открывает, которого, вы не при, которого мы, то есть апостол, не проповедовали. Если вы получали иного духа, то есть обратно, иной, то есть другой дух, то есть не дух святой, а иной дух, которого не получали, или иное благовестие, то есть благая весть, Евангелие, которого не принимали, то вы его прекрасно терпите. То есть вот это положение были в Коринфе, они принимали. Они открыты были для сего. Апостол переживал, что вот этот сатана может обхитрить их, как и его обхитрил Садама, также их мысли напротив Иисуса Христа и простоты, и чистоты в нем. И мы живем сегодня последнее время, где сегодня тоже очень тяжело распределить. Обман и ложь, почисто вот так идут вместе. Помните простой пример в Старом Завете? Исаак. Исаак заболел. Уже старенький был, плохо видел. У него было два сына, Яков и Эйзау. Да? И мы читаем, что когда Исаак очень сильно любил Якова своего, а Эсава, хотя он был первенец, не так уж его. И мы читаем, что он хотел благословить. И мы читаем, когда он должен первенца благословить, то есть Эсава на это место, ну а жена Ревека, она хотела, чтобы он Якова благословил. А таким хитрым путем написано, она взяла шерсть ему сделала, потому что Эсав был очень такой, так волосы много было, да, он очень был волосатый человек. Она специально так положила ему такую шерсть от баранчика, и он зашел туда, он был слепой, он только так потрогал, а, это значит мой сын Эсав, и благословил его. То есть видите, как хитро, даже вот поделали, вот так поделали вот это дело, да, что они даже, что он даже ему было тяжело распределить, он подумал, что точно его сын. Видите, как вот такая хитрость зашлась туда, да, таким путем обманули. Вот так же и в нашей жизни бывает, что ложь вот так близко к истине, с истиной ходит, ей может тяжело распределить. И наша задача теперь сегодня в христианском мире людей определить, кто они. Как Иоанн говорит, проверяйте духов, а они от Бога или нет. Как вы здесь в Коринфяне? Есть люди, которые проповедуют другого Христа, есть люди, которые, есть другой дух, и есть другая Евангелие. Нам нужно теперь знать, какая есть правильная Евангелие. Она только вот здесь, в Писании находится, о которой проповедовали апостолы. Нам нужно сегодня знать Писание, нам нужно изучать Писание, чтобы нам знать правду. Вот это как раз наша задача сегодня пребывать или защищать себя. Об этом мы будем в следующий раз говорить. Как себя защищать от истины, как от лжи? Как себя защищать? Об этом мы будем в следующий раз говорить с 24 стиха. Пусть Господь поможет нам и особенно любить истину, искать истину, познавать истину. Мы можем только тогда, когда мы знакомимся с Иисусом Христом. Он есть истина, Он есть правда. И Господь хочет нам больше и больше себя открытым свое Писание. К этому мы должны искать общение с Ним. За это я хотел ободрить вас также. И в нашей церкви всегда мы хотим, чтобы многие верующие больше посещали библейских уроков, посещали разные круги для того, чтобы вместе учиться от Священного Писания. За это Женя вначале призывал, посещайте эти круги, потому что это очень важно. Там мы можем больше изучать, вместе размышлять, познавать Писание. Это очень хорошо, потому что там мы утверждаемся в истине, там мы познаем истину и утверждаемся в этой истине. Это есть как раз Божья цель, чтобы мы были тверды в истине, знали истину. Я вам хочу последний пример рассказать. Может, вы уже слышали, наверное, уже слышали пример. Просто мне всегда так дорого. Один раз дали банкирам очень такие деньги ложные. Они целую неделю или месяц занимались тем, чтобы познать ложные деньги. Да? Наоборот, им дали хорошие деньги, правильные деньги. Да? Вот они все вот так руками, все. Ну, целую неделю, месяц, да, вот так делали. И потом, когда один день дали ложные деньги, они только так раз-раз и все уже определили. Почему они так быстро определили? Потому что они знали правду. Они знали настоящие деньги. Они знали их, потому что они целую неделю разбирались с ними. Им только дали ложь, они сразу раз и распределили. С этого знать истину, очень хорошо знать истину. Она поможет нам сразу определить обман. Это есть обман. Это есть обман. Вот это как раз тому, что Бог призывает. Искать истину, любить истину и утверждаться в истине. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Давайте еще вместе помолимся. У кого есть...